Питере только и говорили, что о любовном треугольнике Николай, Александра и Григорий. Тривиальная история. Русская императрица из немецких принцесс увлеклась занятным русским мужиком, которого сегодня окрестили бы сексуальным террористом. В высшем обществе с придыханием рассказывали о его уникальных мужских способностях. Император в ставке Верховного Главнокомандования в Могилеве, а императрица устраивает себе тайные свидания в домике своей доверенной фрейлины Анны Выруговой в Царском селе. Но хуже того, в разгар войны все вспомнили, что императрица немка. Ей немецкая кровь дороже русской. Вот как она за пленными немцами ухаживает.
Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была юной невестой наследника, писала ядовитая Зинаида Гиппиус. Не нравилось ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими поджатыми губами. Не нравилась немецкая угловатая рослость.
Не потому ли русская армия не может одержать победу в этой бесконечной войне, что немка Алиса и ее любовник Гришка Распутин этой победы не желают? Не они ли вдвоем, пользуясь отсутствием императора в столице, сами назначают министров и руководят страной? Роковое слово «измена» сначала шепотом, тайно, а потом явно и громко пронеслось над страной. И в Государственной Думе 1 ноября 1916 года депутат от партии кадетов Павел Николаевич Милюков каждый пункт обвинений царскому правительству заканчивал словами: «Что это? Глупость или измена?» И эта фраза точно била молотом по голове.
«Передавали сплетни о взятках, которые шли через старцев в карманы кого следует», вспоминала популярная в те годы русская писательница Тэффи. О немецких подкупах, о придворных интригах, нити которых были в руках Распутина.
А тут еще история о страшном черном автомобиле, передававшейся из уст в уста в Петрограде. Будто бы каждую ночь таинственный автомобиль мчался через Марсово поле, пролетал через Дворцовый мост и пропадал неизвестно куда. Из автомобиля стреляли в проход. Были ранены. «Это дело Распутина, это его рука», — приговаривали рассказчики. «Да при чем же здесь он? Ему все черное, злое, непонятное, выгодно. Все, что сеет смуту и панику». «На него возлагали ответственность за все бедствия, от которых страдала страна», писал швейцарец Пьер Жильяр, который преподавал французский наследнику русского престола цесаревичу Алексею. Его обвиняли во всех пороках и всяческих излишествах. Из него делали чудовищное и отвратительное, почти сказочное существо, способное на все низости и мерзости. Для многих он был порождением дьявола, антихристом. Писательница Тэффи не без ужаса при личной встрече взирала на сибирского крестьянина Григория Ефимовича Распутина.
Слава его как колдуна, вещуна, кудесника и царского любимца давала особое острое настроение любопытства, страха и желания приобщиться к этой жуткой тайне. Мне казалось, будто я рассматривала под микроскопом какую-то жужелицу. Вижу чудовищные мохнатые лапы, гигантскую пасть, но при этом прекрасно сознаю, что на самом деле это просто маленькое насекомое.
Имя Григория Распутина оказалось неотделимым от имен Николая II и императрицы Александры. И то ли он погубил империю, потому что вызвал такую ненависть к правящему режиму, то ли империя рухнула, потому что самого Распутина убили. Григорий Ефимович вроде бы внушал Николаю II: «Буду я, будет и царь, и Россия. А как меня не будет, не станет тогда ни царя, ни России».
4 ноября 1916 года императрица писала мужу: «Если бы у нас не было его, все бы уже давно было кончено. В этом я совершенно убеждена».
И не поймешь, то ли провидицей была последняя русская императрица, то ли это всего лишь совпадение. Через полтора месяца Распутина убили. распался треугольник, который никому не давал покоя. Николай, Александра и Григорий. Еще через 2,5 месяца распалась и старая Россия. Без Распутина император не справился со страной? Унаследовав от отца Александра III корону и осознав, что на него легло страшное бремя власти, Николай II сказал двоюродному брату: «Что я буду делать? Я еще не подготовлен быть царем. Я не могу управлять империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами». «Здравый смысл», – писал великий князь Александр Михайлович, – «был в Николае II затемнен эмоциональными комплексами. Большая часть его поступков была неразрешимой загадкой для каждого, кто не был знаком со всеми обстоятельствами его детства и воспитания». Николай II свободно говорил по-английски, по-французски и по-немецки. Остальные его познания сводились к разрозненным сведениям без всякой возможности их применить в практической жизни. Воспитатель-генерал внушил, что чудодейственная сила таинства миропомазания во время святого коронования способна даровать будущему российскому самодержцу все необходимые познания. Если бы Николай Александрович Романов родился в среде простых смертных, то прожил бы жизнь полную гармонии, поощряемой начальством и уважаемой окружающими, писал один из его близких родственников. Если бы Николай II дал волю своим естественным наклонностям, то, вероятно, предпочел бы заниматься цветоводством, а царские обязанности переложил бы на другие плечи. Смерть отца застала его командиром батальона лейб-гвардии Преображенского полка, и он остался в этом сравнительно скромном чине. Это напоминало ему его беззаботную молодость, и он никогда не выражал желания произвести себя в чин генерала. Он любил принимать участие в вечерах офицеров-однополчан, но разговоры офицерских собраний не могли расширить его умственного кругозора. Общество здоровых молодых людей, постоянной темой разговоров которых были лошади, балерины и примадонны французского театра, было очень приятно для полковника Романова. Но будущий монарх в этой атмосфере мог приобрести весьма мало полезного. На свое царское служение Николай II смотрел как на тяжкий крест. В его устах слова «Наша матушка Россия» не были пустым звуком. Но в чем реально состояла польза России, он себе сколько-нибудь точного отчета не отдавал. Жена стала для него опорой. Принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская влюбилась в Николая с первого взгляда. Приехав к жениху в Ливадию, принцесса Алиса записала ему в дневник:
«Не позволяй другим быть первыми и обходить тебя. Ты дорогой сын твоего отца, и у тебя должны спрашивать и тебе говорить обо всем. Прояви свою личную волю и не позволяй другим забывать, кто ты».
Письма мужу императрица нумеровала. Это настоящая история любви.
«Мой любимый, какую глубокую радость сегодня утром доставило мне твое письмо. От всего сердца благодарю тебя за него. Да, милый, действительно, это расставание было одним из самых тяжелых, но каждый день снова приближает нашу встречу. Твои дорогие письма и телеграммы я положила на твою кровать, так что, когда я ночью просыпаюсь, могу потрогать что-то твое. Чем бы была жизнь без любви, что бы стало с твоей женушкой без тебя? Ты мой любимый, мое сокровище, радость моего сердца. Да благословит и хранит тебя Бог. Крепко целую, милый, твоя нежно любящая и преданная женушка Алекс».
Николай был идеальным мужем и любящим отцом. В течение 7 лет Александра родила 4 дочерей. Он мечтал о сыне, наследнике престола. И, наконец, 30 июля 1904 года императрица разрешилась от бремени долгожданным мальчиком, которого нарекли Алексеем. 3 лет от роду, играя в парке, цесаревич Алексей упал и получил ранение, вызвавшее кровотечение, вспоминал великий князь Александр Михайлович. Вызвали придворного хирурга, который применил все известные медицине средства для того, чтобы остановить кровотечение, но они не дали результата. Царица упала в обморок. Ей не нужно было слышать мнение специалистов, чтобы знать, что означало это кровотечение. Это была ужасная гемофилия, наследственная болезнь мужского поколения ее рода в течение 3 столетий. Здоровая кровь Романовых не могла победить больной крови Гессен-Дармштадтских. И невинный ребенок должен был страдать от той небрежности, которую проявил русский двор в выборе невесты Николая II. За одну ночь, по словам его близких, император состарился на 10 лет. Он не мог перенести мысли, что его единственный сын, его любимый Алексей, обречен. Гемофилия, когда кровь не сворачивается, и сейчас остается неизлечимой. Но современная медицина позволяет продлить больным жизнь и сделать ее почти нормальной.
Громадный матрос получил приказание следить за безопасностью цесаревича Алексея и носить его на руках во всех случаях, когда мальчику предстояло оставаться продолжительное время на ногах. Николай II потерял во все веру. Он равнодушно внимал и хорошим, и дурным вестям. Единственной целью его жизни было здоровье его сына.
Для Николая и Александры жизнь потеряла смысл. Великие князья боялись улыбаться в их присутствии. Гости вели себя во дворце, как в доме, где кто-то умер. Но императрица не пожелала покориться судьбе.
Когда мать поняла, что от людей ей ждать помощи нечего, она все надежды возложила на Бога, вспоминал швейцарец Пьер Жильяр, который преподавал французский язык наследнику. Он один мог совершить чудо, но это вмешательство надо заслужить. Будучи и без того очень набожной, она отдалась всецело, со страстью и порывом православной вере.
И тут до слуха императрицы, писал Владимир Николаевич Каковцев, министр финансов, а затем и глава правительства, доходит весть о старце, который умеет молиться, как никто, который говорит не так, как все, у которого своя вера, не такая, как у всех нас. Говорили даже, что знают случаи, когда его молитва останавливала болезнь, казавшуюся смертельной. Ко двору Григория Ефимовича Распутина привел духовник Николая и Александры, ректор Санкт-Петербургской духовной академии епископ Феофан. Он восторгался Распутиным. «Есть еще Божьи люди на свете. Не оскудела русская земля преподобными. Посылает Господь утешение людям, время от времени воздвигая им праведных мужей. Вот ими-то и держится еще Святая Русь».
Епископ Феофан полагал, что на болезненные душевные запросы молодой императрицы всего лучше может ответить простой, богобоязненный, верующий православный русский человек. Ясностью, простотой и несложностью своего духовного мировоззрения. Думал, что Распутин рассеет сгустившийся в душе ее тяжелый мистический туман.
1 ноября 1906 года Николай II записал в дневнике: «Повстречались с Божьим человеком Григорием, родом из Тобольской губернии».
В 1912 году, вспоминал генерал-лейтенант Александр Александрович Масалов, начальник канцелярии Министерства императорского двора, цесаревич, причаливая лодку, сделал усилие ногой, и у него открылось кровотечение в паху. Несчастный ребенок страшно страдал. Императрица проводила все ночи у его кровати. Кровотечение не останавливалось. Врачи единогласно признавали положение бедного маленького мученика угрожающим. Вдруг государыня получила телеграмму от Распутина, обещавшего, что здоровье цесаревича поправится и что он вскоре освободится от страданий. Днем кровотечение остановилось.
Мать уцепилась за надежду, которую он подавал, как утопающий хватается за руку, которую ему протягивали. Несколько раз цесаревичу Алексею становилось легче в момент появления Распутина. Что же удивляться, если за семейным столом наследник престола спросил отца: «Правда ли, что Григорий Ефимович святой человек?» В декабре 1915 года государь, вопреки советам Распутина, взял с собой наследника на фронт. В самом начале поездки у Алексея, смотревшего в окно вагона, прижавшись лицом к стеклу, при толчках поезда на стрелках открылось носовое кровотечение. Государь повернул поезд обратно в ставку, а оттуда, так как кровотечение продолжалось, вернулся в царское село, куда призвали Распутина. Его стали приглашать все чаще и чаще, и как-то незаметно он стал другом и даже советчиком.
Императрица воспринимала Распутина как божьего посланца, призванного спасти и сохранить наследника русского престола. Она верила, скажем, в чудодейственную силу гребешка, подаренного государю Распутина. Напоминала мужу: «Не забудь перед заседанием министров подержать в руках гребешок и несколько раз расчесать волосы его гребнем».
Многие задавали себе вопрос: неужели Николай и Александра могли так заблуждаться? Не видели, что перед ними незаурядный, конечно, но абсолютно неграмотный мужик, авантюрист и гуляка. О людях типа Распутина лучше всех говорил Достоевский: «Никогда не знаешь, в монастырь ли они поступят или деревню сожгут». Понять отношение императрицы к Распутину можно только через призму ее глубокой набожности. Она долгие часы простаивала на коленях на молитве, рассказывал заместитель министра внутренних дел России Владимир Иосифович Гурко. Прониклась глубокой верой в почитаемых православной церковью святых. Она усердно ставит свечи перед их изображениями и, наконец, это самое главное, проникается верой в божьих людей, отшельников, схимников, юродивых и прорицателей.
«Моему уму и сердцу, — говорила царица, — подобные люди говорят гораздо больше, нежели приезжающие ко мне в дорогих шелковых рясах архипастыри церкви. Когда я вижу входящего ко мне митрополита, шуршащего своей шелковой рясой, я себя спрашиваю, какая же разница между ним и великосветскими нарядными дамами?»
В общении с Николаем и Александрой Распутин не выходил из роли богобоязненного, благочестивого старца, ревнителя православной церкви. Он получил звание царского лампадника, то есть заведовал горевшими перед святыми иконами неугасимыми лампадами.
Как могла поверить государыня в продажность Распутина, в его дикий грязный разгул, писал Владимир Гурко, когда высший иерарх церкви, митрополит Петроградский и Ладожский Петерим, относился к Распутину с таким почтением, что не только звал его к себе обедать, но еще сажал на почетное место рядом с собою.
Болезнь сына наложила отпечаток на отношения между Николаем и Александрой. Вся жизнь родителей сосредоточилась на больном ребенке. Александра взяла на себя заботу о мальчике, ей и решать, что и кто для этого нужен. Нужен Распутин — император не возражает. Понадобится кто-то другой — император заранее согласен. Современники полагали, что император был подавлен авторитетом, упрямством и железной волей своей жены, которую он, вне всякого сомнения, горячо любил и которой был неизменно верен. Видя, как заботится жена о больном наследнике, Николай уверился в том, что Александра лучше знает, что нужно для их общего блага, и предоставил ей свободу рук. Воспитание и жизнь сделали Николая II фаталистом, а семейная обстановка – рабом своей жены, считал отец Георгий Шавельский, который всю войну провел рядом с императором в Ставке. У него выработалась какая-то слепая покорность случаю, несчастью, в которых он неизменно видел волю провидения. Фатализм и пассивность мужа еще более уверили императрицу, что вся ответственность за благо сына и семьи лежит на ней. Когда-то британская королева Виктория напутствовала молодую императрицу:
«Ты находишься в чужой стране, в стране тебе совершенно незнакомой, где быт, умственное настроение и самые люди тебе совершенно чужды. И все же твоя первейшая обязанность – завоевывать любовь и уважение».
Александра Федоровна ответила ей достаточно самоуверенно:
«Вы ошибаетесь, дорогая бабушка. Россия не Англия. Здесь нам нет надобности прилагать какие-либо старания для завоевания любви народа. Русский народ почитает своих царей за божество, от которого исходят все милости и все блага».
Во время Первой русской революции у нее впервые возникла мысль о том, что власть ее мужа не столь прочна, и для укрепления пошатнувшегося трона необходимы энергичные меры. Значит, ей предстоит спасти не только больного сына, но и самодержавную власть императора. Тут вопрос, конечно, личный, интимный. Похоже, она с опозданием обнаружила, что мужа не хватает чисто мужских качеств.
«Царя не было», – писала едкая Зинаида Гиппиус. «Николай Александрович Романов – человек, чуть-чуть был, бледная тень и даже в приятных очертаниях. Его супружески любила данная ему жена. Что нет царя и есть человек, муж, царица бессознательно, чувственно, кошмарно подозревала. В этом было ее напряженное страдание».
Александра желала превратить милого мужа Ники в настоящего императора. В 1915 году она писала ему:
«Так как ты очень снисходителен, доверчив и мягок, то мне надлежит исполнять роль твоего колокола, чтобы люди с дурными намерениями не могли ко мне приблизиться, а я бы предостерегала тебя».
В разгар Первой мировой Николай принял на себя обязанности верховного главнокомандующего, хотя его отговаривали, и переехал в Ставку, в Могилев. Он словно отсоединился не только от интриг и сплетен двора, но и от реальных проблем государства. Каждый вечер он получал письма жены, которая сообщала о политических событиях, давала советы и предлагала решения. Она умоляла мужа остаться самодержцем, ни с кем властью не делиться.
«Я слыхала, что этот мерзкий Родзянко с другими ходил просить, чтобы немедленно созвали Думу. О, прошу тебя, не позволяй, это не их дело. Россия, слава богу, не конституционная страна, хотя эти твари пытаются вмешаться в дела, которых не смеют касаться».
Но обвинения в прогерманских симпатиях царицы нелепы. Уж тем более глупо было подозревать ее в измене.
«Я утверждаю, что не было ни одной более русской женщины, чем была ее величество», писала после революции Татьяна Боткина, дочь императорского лейб-медика. «Глубоко православная, она никогда и не была немкой иначе как по рождению. Воспитание, полученное ее величеством, было чисто английского характера. При дворе знали, как мало у ее величества общего с ее немецкими родственниками, которых она очень редко видела, а некоторых, например, дядю императора Вильгельма, прямо не любила, считая его фальшивым человеком».
Разговоры о германофильстве императрицы, намеки на прямое предательство были следствием самодержавной системы управления, когда никому ничего не было известно, когда любое назначение было загадкой. Николай был крайне упрям и назначал только тех, кто ему нравился, но выбирал обычно из числа присоветованных императрицей.
«Извини меня, — писала императрица, — но я не одобряю твоего выбора военного министра. Ты помнишь, как ты сам был против него? Разве он такой человек, которому можно иметь доверие? Не враг ли он нашего друга, что всегда приносит несчастье?»
После стольких лет совместной жизни они на многое смотрели одними глазами. Иного способа подбора кадров и не было. Ни мнения Думы, ни общественных организаций, ни партий, ни прессы для императора значения не имели. Вот и получалось, что власть давали людям, выбранным не по таланту, а исключительно по степени преданности Николаю и Александре. Принцип казался безукоризненным. Но в вихре революции бесталанные чиновники не спасут ни императорскую семью, ни самих себя. Вот главный вопрос. Как влиял на императрицу, а через нее на политику страны, Григорий Распутин? Человек не глупый, в политике он вел себя крайне осторожно. Внимательное чтение писем императрицы, заключающих множество преподанных им советов, утверждал заместитель министра внутренних дел Владимир Гурко, приводит к убеждению, что среди этих советов, в большинстве случаев азбучных и наивных, не было ни одного, в котором можно усмотреть что-либо маломальски вредное для России. Зато он охотно устраивал личные дела многочисленных просителей и просительниц, особенно если платили натурой. Высшее общество завидовало влиянию Распутина на императрицу и пресмыкалось перед ним. Если бы среди высшего чиновничества не оказалось такого количества карьеристов, искавших покровительство у безграмотного мужичонки, Распутин никогда бы не приобрел такого влияния. О Распутине заговорила вся Россия. Причем вся Россия возмущалась тем, что на ступенях трона расположился развратный и пьяный мужик.
Как относился к Распутину сам Николай II? Задавалась вопросом Зинаида Гиппиус. Может быть, не дурно, а может быть, равнодушно? Никто не знал. Никто и не узнает никогда. Николай II был завязан в молчание, точно в платок.
А может быть, Распутин просто гипнотизировал Николая и Александру? Писали, что Распутин обладал чрезвычайной магнетической силой. Один профессор-медик утверждал, что способности Распутина воздействовать на других развились на половой почве, вследствие присущей ему феноменальной половой энергии.
Наиболее близкие ему люди принадлежали к числу искренне поверивших в его боговдохновенность. Для них Распутин был божество. Это были почти исключительно женщины. В сущности, все эти женщины были определенно психопатки.
Впрочем, по Петрограду ходили и более экзотические версии. Тибетский знахарь Бадмаев, самая влиятельная персона в распутинской клике, писал депутат Государственной Думы Александр Федорович Керенский, использовал для лечения своих пациентов травы, коренья, настой. Он утверждал, что знает древние секреты врачевания. Распутин по неосторожности рассказал, что некоторые из бадмаевских трав и кореньев могут вызывать душевный паралич, а также останавливать или усиливать кровотечение. Что больше свидетельствовало об эффективности лечения Бадмаева, чем бегающие глаза царя и его беспомощная улыбка. Крайне правый депутат Думы Владимир Митрофанович Пуришкевич уверял, что Петр Александрович Бадмаев, врач тибетской медицины, снабжал Распутина особыми порошками, которые подчинили ему волю членов царской семьи. Говорили даже, что Распутин и Бадмаев по просьбе императрицы готовились отравить Николая, чтобы она сама воссела на престол, как Екатерина II. Но заместитель министра внутренних дел Павел Григорьевич Курлов начисто отверг эти предположения. Это необходимо было Пуришкевичу, заботившемуся всегда только о популярности, чтобы подкрепить свои предположения о безусловном и почти рабском подчинении государя и императрицы Распутину. Никто из царской семьи у Бадмаева не лечился. Я предложил прибегнуть к помощи Бадмаева, когда цесаревич был в очередной раз болен, но придворные врачи отвергли это предложение. Не зная об этих слухах, Николай, наверное, недоумевал, почему к Распутину привлечено такое внимание. Ему и в голову не приходило, что в гостиных шепчутся об интимных отношениях Распутина с императрицей. Председатель Думы Родзянко как-то заметил, что больно видеть этого проходимца рядом со священной особой государя. «Напрасно вы так думаете», — искренне ответил ему государь. «Он хороший, простой, религиозный русский человек. В минуты сомнений и душевной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой беседы мне всегда на душе делается легко и спокойно». В 1911 году председатель Совета министров Петр Аркадьевич Столыпин уговаривал Николая выслать Распутина из столицы. «Я знаю и верю, Петр Аркадьевич, — ответил император, — что вы мне искренне преданы. Быть может, все, что вы мне говорите, правда, но я вас прошу, никогда больше мне о Распутине не говорите». Император отказывался говорить о Распутине не потому, что пытался скрыть нечто постыдное, а потому, что был особенно щепетилен в отношении своей семейной жизни, вторгаться в которую не позволял. Николай был прав, но он не был частным гражданином. Он был всевластным главой государства, от которого зависели все и вся. Поэтому к каждому его шагу было приковано всеобщее внимание. И когда что-то скрывали, а скрыть пытались все, рождались слухи, отнюдь неблагоприятные для императора. А между тем на личности Распутина сосредоточилась вся ненависть российского общества к власти.
«Не будь такой царицы, не было бы и Распутина», — говорили в Петрограде. «Другой царь нашел бы способ положить предел опасным для государства увлечением своей жены. и не позволил бы невежественному мужику вмешиваться в государственные дела. Министерству внутренних дел приказали охранять Распутина и присматривать за ним. «Если дадим преследовать нашего друга, — писала императрица Николаю, — то мы и наша страна пострадаем за это. Будь тверд и заступись за нашего друга».
За Распутиным следили филеры охранного отделения. Вся прислуга в его доме была заагентурена. На улице поставили сторожевой пост. Охранники вели филерский дневник, записывая, куда Распутин ездил, с кем встречался и кто к нему приходил. Было обнаружено филерское наблюдение за Распутиным со стороны военного ведомства, устроившего также проследку телефонных разговоров Распутина и наших, вспоминал Степан Петрович Белецкий, директор департамента полиции и товарищ министра внутренних дел. «Мы филерское наблюдение военного ведомства за Распутиным провалили. Были сделаны телефонные отводы. И я, в свою очередь, установил наблюдение за телефонными разговорами военного министра Поливанова и за его поездками в Царское село для выяснения его знакомств». Пока спецслужбы увлеченно играли в свои игры и охранка брала верх над военной контрразведкой, Распутина вечером 16 октября 1916 года ловко заманили в ловушку и убили. Это сделали великий князь Дмитрий Павлович, князь Феликс Юсупов, женатый на племяннице императора, депутат Пуришкевич и поручик Сухотин, контуженный на войне. Последняя версия, захватившая воображение российской публики, Распутина убили по указке британских спецслужб. Англичане загубили хорошего русского мужика. Принесший яд доктор Лазаверт в реальности был британским шпионом. Доктор Лазаверт был военным врачом, почти не покидал фронта. За отчаянную храбрость при спасении раненых русских солдат удостоился 2 георгиевских крестов. Англичане, конечно, были крайне заинтересованы, чтобы в России союзница по совместной войне против Германии сохранялась крепкая власть. Но убийцы Распутина в британской помощи или советах не нуждались. Депутата Пуришкевича, главу Союза Михаила Архангела, даже в полиции именовали маньяком. Участники убийства красочно рассказывали, что сначала пытались отравить Распутина цианистым калием, потом стреляли в него, били ногой в висок, а он никак не желал умирать. Хватал своих убийц железной хваткой. И, наконец, князь Юсупов забил его 2-фунтовой гирей. Врачи, проводившие судебное вскрытие, писал тогдашний прокурор Петроградской судебной палаты Завадский, пришли к заключению, что Распутину были нанесены 3 смертельные раны в почке, печень и мозг. После первой раны Распутин не мог прожить больше 20 минут. Сначала в него выстрелили в кабинете Юсупова. Раненый пытался бежать. Ему выстрелили в спину и добили в затылок.
Доктор Кострицкий спросил князя Юсупова: «Неужели у вас не бывает угрызений совести? Ведь вы все-таки человека убили». «Никогда», — ответил князь Юсупов с улыбкой. «Я убил собаку».
Тело Распутина было набальзамировано и помещено в часовню в Чесменской богадельне между Петроградом и Царским селом. Императрица приехала с дочерьми, долго плакала и молилась. Она положила на грудь Распутина маленькую икону. Ночью тело похоронили в Царскосельском парке. Гроб несли император, министр внутренних дел Протопопов, дворцовый комендант Воейков и офицер Мальцев. «Я никогда не забуду глубокого волнения, которое испытал, увидев императрицу», – писал Пьер Жильяр. «Ее взволнованное лицо выдавало против ее желания силу ее страданий. Ее горе было безгранично. Разбита была ее вера. Убит тот, кто один лишь мог спасти ее ребенка. И началось ожидание, мучительное ожидание несчастья, которого нельзя избежать».
Юный цесаревич Алексей с горечью сказал: «Нет больше святых. Был святой Григорий Ефимович, но его убили. Теперь и лечит меня, и молится, а пользы нет. А он, бывало, принесет мне яблоко, погладит по больному месту, и мне становится легче».
Теперь великие князья требовали от императора отстранить жену от государственных дел. Великий князь Николай Михайлович обратился за помощью к матери Николая II. Покончив с гипнотизером, нужно постараться обезвредить Александру Федоровну, то есть загипнотизированную. Во что бы то ни стало, надо отправить ее как можно дальше, или в санаторий, или в монастырь. Речь идет о спасении трона, не династии, которая пока прочна, но царствования нынешнего государя. Иначе будет поздно. Самые близкие родственники плохо знали императора. Он легко отказался от престола, но ни за что не расстался бы с любимой женой.
«Мой родной, милый», — писала она мужу, — «как бы мне хотелось пережить снова счастливые тихие минуты, подобные тем, когда мы были одни с нашей дивной любовью, когда каждый день приносил все новые откровения. Те милые слова в письмах, которые ты, глупый мальчик, стыдишься произносить иначе, как в темноте, наполняют мое сердце тихим счастьем и заставляют меня чувствовать себя моложе. И те немногие ночи, которые мы теперь проводим вместе, все тихи и полны нежной любви».
Отрекшись от престола, Николай, кажется, нисколько не сожалел об утерянной власти. Он надеялся провести остаток жизни с любимой женой, дочерьми, в которых души не чаял, и обожаемым и несчастным сыном. Его трагедия состояла в том, что он, будучи самодержцем, не мог понять нужды страны, изо всех сил пытался остановить ее развитие, держа русское общество в оковах. Общество же уверилось, что только свергнув монархию, можно спасти Россию. Кончилось это революцией. Сломав оковы старого режима, Россия умылась кровью, в том числе и царской.
Убийцы Распутина попали под амнистию для всех, кто совершил преступления по мотивам политического свойства. Останки Распутина вырыли и сожгли, а пепел развеяли. Отчет доблестные революционеры переслали председателю Временного правительства Керенскому.